Ви на хвилях Радіо Свобода у Празькій студії Аліна Радкевич. Сьогодні у програмі аналіз американських і європейських санкцій супроти Росії, погляд на проблему банкрутства у приватних підприємствах, розважання з нагоди юбілею канцлера Німеччини Ангели Меркель. Усе це тягом ближайшої півгодини. Президент США Барак Обама обвестил об введении новых санкций супроть российских банков, компаний, официальных особов и деячих самообвешенных республик на усходе Украины. Обама заявил про то, что эти меры, принятые у координации с Европейским связом, стали необходимыми из-за того, что Москва не сделала никаких заходов по деэскалации украинского кризису. Поводле аналитиков, новые штрафные заходы не дотягивают до узровню, який предсказывала пресса США. На 4 российские компании «Роснафта», «Новотек», «Знешэкономбанк» и «Газпромбанк» были накладены только обмежевальные кредитные санкции. Их покарание выявилось у забороне на отримание долготерминовых кредитов от американских кредиторов. Короткотерминовое кредитование для них застается открытым. Только предприемства из оборонного сектора, які вошли в список, были покараны узорно. На их активы и уластность у США был накладен арешт. Американским громадянам и компаниям заборонено вести с ними любые справы. Тем не менее, керовник американской правооборонной организации Freedom House Дэвид Креймер належит до лику тех многих, кто называет это решение вельми важным символичным жестом.
Я думаю, что сегодняшнее поведомление повинно стать сигналом для Владимира Путина, что его деяния потягнуть серьезные наступствы. Я сподяюся, что это решение Белого дома примусит его развяз пойти на более жесткие меры покарания России за умешание в справы Украины. На данный момент это самые, на мой погляд, серьезные санкции. Можно только шкодовать, что в списке не оказалось «Газпрому». США давно повинны были перейти от покарания особных особ в заточении Путина до покарания наибуйнейших корпораций. И мы становимся свидетелями этого процесса. На мой погляд, это вельми важный крок, який дасть могутный сигнал Кремлю.
Ці лічить Дэвид Креймер, что гэтый крок сведчыць об реальных настроях президента Обамы, бо многие меркавалі, что сам президент не хоча звертацца до санкцій.
Я меркую, что сегодняшний крок не апошний. Махчыма, менавіта таму спісенням Газпрому. Белый дом можа зберагае гэты варіант на потым. Теоретично, не выключаныя і санкції супраць самого Путіна. Як мне здаецца, США і Еўразвяз не павінны абмяжоўваць як кола патэнцыйных аб'ектаў, так і діапазон санкцій, які можа быць выкарыстаны для таго, каб угаварыць Путіна. Я думаю, что ў гэтым супрацьстаянні неабходна трымаць Владзіміра Путіна ў напрузе адносна таго, яким може бути наступний крок США і Євразв'язу, замість того, каб дати йому знати, чим ми обмежуємося.
Поводле Грегори Грушко, який уваходить у керівництво американської фінансової компанії HWA, американські санкції супроць Роснафти, Новотека, Знішекономбанка і Газпромбанку хворовіті, але не смяротні. Їм заборонено отримлювати довгочасові позики від американських кредиторів у той час, як інші кредити – границы кредитования остаются формально открытыми, каже Грегори Грушко.
Ну, возьмем пример Внешэкономбанка. В этом году в ЭБА подходит срок погашения кредита только на порядка 2,5 миллиардов долларов. В 2015 году на 1,3 миллиарда долларов. Это не критично. В ЭБА и Газпромбанк, скорее всего, что смогут привлечь эти капиталы и рефинансировать себя в Центральном банке России. В очередной раз эти санкции, в первую очередь, это предупредительный сигнал. Не те санкции, которые наносят тяжелейший удар по экономике России.
Дык чаго ж у таким выпадку каштуюць гэтыя санкции?
Косвенные эффекты этих санкций очень болезненны, потому что даже если сейчас ВЭБ придет на рынок привлекать какой-то синдицированный кредит, большинство европейских банков подумает очень хорошо перед тем, как принимать участие в этом синдикате. А репутационный удар очень сильный.
После введения США новых санкций супроть России на их адразу ж адреагавал президент России Владимир Путин. Новые санкции добьются на самих Злученных Штатах, заявил президент у гутарцы с российскими журналистами у Бразилии.
Как правило, имеют такой эффект бумеранга, и без всяких сомнений в данном случае загоняют российско-американские отношения в тупик, наносят им очень серьезный урон, и убежден, что это идет во вред национальным, долгосрочным стратегическим интересам американского государства, американского народа.
Поширение скированных на Россию санкций, про які обвестили увечеры 16 липня, уже сегодня адмоуна отбились на российском рынку. Так, курс российского рубля на сегодняшних торгах с разликами завтра снижается на 31 копейку до доляра и на 45 копеек до евро. Значно снизились и основные индексы. Такое падение российской экономики потягнет за собой вниз и белорусскую, прогнозуют эксперты. Их меркование выслухал Владимир Глот.
Аналітыкі адзначаюць, што адыход расійскіх індэксаў у мінус – гэта рэакцыя на новыя санкцыі. Еўразвязь пакуль устрымліваецца ад гандлёва-прамысловых абмежаванняў, аднак заяўляе пра гатоўнасць прыняць іх немарудзячы. А Злучаныя Штаты ўжо пашырылі санкцыйны спіс. Сярод тых, хто падпаў пад амерыканскія санкцыі, шэраг вядомых расійскіх кампаніяў, напрыклад, Знешэканомбанк, Газпромбанк, Роснефть ды іншыя. Ёсць у спісе і расійскія кампаніі, якія займаюцца вырабам розных відаў зброі. Некаторыя расійскія банкі, якія падпалі пад новыя санкцыі, маюць у Беларусі сваіх дачок, а некаторыя беларускія прадпрыемствы працуюць у кааперацыі з расійскімі, якія вырабляюць зброю. І гэта абавязкова адаб'ецца на стане беларускай эканомікі, кажа кіраўнік фонду Мізеса Яраслаў Раманчук.
Безумоўна, калі праблемы ўзнікаюць у мацярынскіх кампаній, то гэта адбіваецца на фінансавае становішча і дочак, а таксама той бізнес, які яны прапануюць, і фінансавыя магчымасці будуць значна паменшаны. Тут, безумоўна, расійская эканоміка пойдзе ўніз і пацягне за сабой беларускую эканоміку. Тое, што я і прадказваў, што калі рэцэсія ў расійскай эканомікі, як таких санкций, вот таких мер, безумовно, вельми негативно отобьется на мощности российского рынка куплять белорусские товары, тем больше на ситуации Беларуси.
Белорусская экономика настолько щильно связанная с российской, что, конечно, треба чекать отмовных наступств санкций у нас, тлумачит директор по доследованиях либерального клубу Евген Прейгерман.
Эти санкции для России будут нести серьезный уплыв, но вот не только, когда мы глядим на некие конкретные предприятия, а в агулом по экономике России, там, глядящие по экономичному росту, ну, разумеется, что так или иначе это мусит отбиваться на Беларуси, просто, какие есть попыт на белорусскую продукцию на российском рынке. Ну и плюс, конечно, вот на прикладе конкретных предприятий так само могут быть проблемы. И банки разные, которые тут имеют своих дочек, и некие предприятия, которые хотели бы развивать там инвестиционные, кооперативные программы с Беларусью. Ну, конечно, это все может отбиваться. Уровень завязки нас на российскую экономику вельми серьезный, и тут, я думаю, что проблемы будут.
Наступство у финансовой сферы разглядая керовник аналитичного центра стратегия Леонид Заика.
Внешэкономбанк будет вести финансирование основного проекта. Деньги у них есть, они будут работать. То, что касается других банков, российский Сбербанк, то против них я вообще предлагаю начать специальное расследование, потому что они спекулировали на белорусском рубле и на ставке процента. Это миллиардные потери. Если правительство решится, то такое коррупционное дело, или, скажем, даже это не коррупционное, скорее, это, я бы сказал, несоблюдение бизнес-этики.
Нам уже треба рыхтаваться до горша, попереджвае Ярослав Романчук.
Только так начинается это наступство. Это что, где машина и закрутится, все самое негативное будет на конце этого года. Так что наши планы, там, роста и инвестиции можно будет забыть.
Меркует керавник фонду Мизеса Ярослав Романчук.
Ровно 90 годов тому у Беларуси была обвешанная политика беларусизации. Чи здольные белорусские улады на такий ж крок? Про это в вольной студии мы поутарим с историком Леонидом Лычом.
Наш урад на сегодняшний день, я лечу, не здольный зробить то, что робили наши державные политики у межвоенный период.
Вольная студия, Михася Скоблых, Хвилинов, Прас 20. Ці можа Беларусь стаць пасярэднікам у канфлікце Расіі і Украіны? Такое пытанне мы задалі сёння на вуліцах Магілёву.
Беларусь слишком пророссийская, чтобы ее воспринимали как какую-то независимую страну. Поэтому невозможно. Она всегда будет придерживаться российской политики. Она не самостоятельная.
А что, есть какой-то конфликт между Украиной и Россией? По-моему, нет никакого конфликта. Пока не вижу конфликта. Каково может быть посредничество? Украина пускай разбирается со своими внутренними проблемами.
Да может там каждый, по-моему, быть миротворцем. И Белоруссия тем более. Как говорят славяне, мы. Но авторитета, может, она и не имеет, но может. Да и белорусов там в Украине больше, чем других кого. Особенно восточная Украина. У меня лично там два брата.
Нет, не может быть. Зачем туда лезть, если так все нормально у нас? Ну, это их проблема. А вдруг у нас будет то же самое, что у них?
Нет, потому что союз у нас таможенный есть. Много в нашей экономике завязано на Россию. Очень много, я бы даже сказал. Поэтому идти в разрез с ее политикой в отношении Украины, я думаю, с нашей точки зрения, это будет неразумно.
Можно было, конечно, попробовать помочь, потому что славяне. Мы как бы страна хотя бы и развивающаяся, но авторитет все-таки есть какой-никакой в Беларуси.
А о каком посредничестве может идти речь? Как можно помочь, когда они уже дерутся? Америка столько денег туда вкинула, что их просто так не разведешь. Хотелось бы. У России, наверное, столько денег нет, чтобы все вернуть назад. Что мы можем сделать? Ничего.
Как бы Беларусь не сможет, наверное, решить это. Россия вполне решит эти вот вопросы, а Беларусь как бы...
Ну, наверное, может быть. Все же мы люди славяне, правильно. Мы должны друг за друга быть. Ну, наверное, достатковый авторитет у нашей страны.
Просто на мировой политике Беларусь стоит же не на самом последнем месте, правильно? Стоит как бы в крепкой середине. Может, конечно, авторитет ее как бы позволяет.
Возможно. Все-таки, наверное, еще с постсоветского осталось времен, связи какие-то. Ну и один общий рынок. Все еще сильно держимся друг за друга.
Ну, она, я считаю, не имеет влияния на этот конфликт никакого, и от нее мало что зависит, и все.
Чи може Беларусь стать посередником у конфлікце Росії і України? А питання на вулицах Могилєву. Ви на хвалях Радіо Свобода, у працій студії Аліна Радкевич. Нагадаю, основні події дня. Санкції США супраць ключових секторів російської економіки вже сьогодні адмовно відбилися на російському фондовому ринку. Експерти прогнозують, що падіння російської економіки потягне за собою вниз і білоруську. Українського депутата і письменника Олександра Бригінця обвістили у Мінську персоною нон-грата. Депутат наркує, що Білорусь депортувала його на загад Москви. Жихари Вітебську протестують супраць забудови паркової зони комерційним житлом. Етнічні українці, що живуть у Білорусі, виступають за цілісність України і чекають від білорусів моральної підтримки. Журналіст Павел Шарамец виходить з російського громадського телебачення. Керівництво каналу закидає йому нібито русофобську позицію по українському конфлікту. Сьогодні 60 годов канцлеру Німеччини Ангелі Меркель. 9 годов з них вона стоїть на чолі Німеччини самої могутної і впливової країни Еврозв'язу. 8 разів часопіс Forbes признавав її самою впливовою жінкою у світі. Юбілей Ангели Меркель – нагода порозважати про накірунки її знешньої політики. І на це з гетої нагоди со мною побачу студії Юрий Дракохруст. Юра, ну, Меркель, лідер німецьких консерваторів, прийшла до влади, бодай на контрасті со своїм попередником Герхардом Шрёдером, який був, лічився, принамсі, хіба не самим проросійським політиком у Німеччині. І ось тепер, зусім недавно, цілая хваля протестів супраць політики Меркель, весь Фейсбук заспамлений пропонував новыми ее, так сказать, сходить. И с Данке фрау Риббентроп пишут ее наведники в Фейсбуку. У чем причина? Это выник тиску бизнесовых колов и громадской думки.
Ну, видите, я думаю, что тут всего потроху. Тут есть и все ж таки такая удячность немцев за то, что в свой час СССР, так бы мовить, дозволил з'єднання Німеччини. И, саправды, немецкая традиция, политичная, историчная. Але то, про что вы сказали, так само отыгрывая великую роль, это именно, я бы сказал, сувязь помеж немецкой экономикой и российской экономикой. И она значительно более щильная, чем, скажем, по межроссийской и американской экономикой. И тому санкции – это реальные, скажем, страты. И бизнес немецкий, и громадская думка немецкая тисне на бундесканцлера, и поскольку это все-таки демократичная краина, то далеко от этих, так бы мовить, тисков одыходить довольно складано. До того ж, видите, ну тут певная такая историчная, может, ирония, что в этом смысле американцы вельми долго отвучали немцев от их, так бы мовить, тевтонской ярости, от якой свет два раза в 20-м стагодии сдрыгался. Ну и вот отвучили, и в этом смысле, ну, немеччина ставить на перемовы, немеччина ставить на компромисс, вот есть война, мовляв, ну, да хай баки, якія воюют помеж собой и домовляются.
Так, а на какую роль Берлин претендует в этом конфликте украинско-российским?
Ну, я бы сказал так, что он претендует на роль ангажованного посередника. Сказать, что соправды там фрау Меркель это Риббентроп, что и она там на боку России, это, зрозумело, не так. Але прымаць пад увагу некія рэзоны Расіі, яна схільная Нямеччына ў значна большай ступені, чым, скажам, Злучаныя Штаты Амерікі. І в этом сэнсе не здарма Нямеччына ініцыюе некія пасярэдніцкія процедуры, хотя сама тая же спадарня Меркель кажа, што магчыма это ўжо і позна. Так что тут нельзя сказать, что позиция Берлина – это перемовы любой ценой. Нет, это не так.
Ну, вот Радзяс так само выказался про то, что он поширяет санкции супроть России. Як яны стосуются с санкциями, которые уводят Злучаные Штаты Америки?
Ну, видите, яны, зразумела, больше мягчайшие, чем американские. Американцы ввели санкции, певные санкции супроть конкретных предприемств. Скажем, супроть збройных предприемств. Это санкции к шталту таких, какие вводились все, еще в 7-м годе относно Белнафтохима. То есть это как бы блокующие санкции. Зиме нельзя гандлевать этими предприемствами, у них нельзя ничего куплять. Что тычется великих предприемств к шталту Роснафты, там санкции нельзя давать кредиты. А бизнес можно вести, потому что, скажем, та же Роснафта, у них велизарный контракт с ExxonMobil, с американской компанией. Вот, так что принцип любой ценой и его и американцы не проводят. Тем более, что европейские санкции, там вводятся, ну, как бы поширяются персональные санкции, так званые санкции другого узровню, то есть супрость конкретных особов. А вот санкции, так бы мовить, секторальные, там уже на узровне керовников держав обвешенный принцип, это размова изнову же особы, але уже и компании, якія мели дочинение до аннексии Крыму. Вот, але як бы кто спис это доручено зарабить министром замежных справов. То есть это як бы таки паукрок. Это изнову как бы попереджение России, что, ну, глядите, ребята, вы все-таки подумайте и, может быть, так сказать, охолоните, что называется.
А есть шанец, что европейские санкции досягнуть узровню жорсткости американских, хотя вы сами сказали, что и американские как бы болючие или несмиротные?
Ну, видите, я бы сказал так. Это, я думаю, будет залежать от динамики развития подеев. Вот я думаю, что коли ситуация заморозится вот на теперешнем взровне, махчима и не тому, что, ну, есть великая оппозиция у Евразвязи, причем это с большего краины, кроме Великобритании, это с большего краины, так думаю, старой Европы, Немеччины, Италия, Франция, это не одна Немеччина, якие личат, что, ну, может быть, и не варто, как бы, поширать. Але, ну, мы ж бачим, что ситуация развивается, то есть залетают самолетики, обстрелы идут, и берут в полон солдат украинских, и какие-то солдаты появляются, то есть, ну, коли Евразвяз полечит, что отбывается все-таки, не то, что не отбывается деэскалация, отбывается эскалация, то есть Россия уже на упрос, так бы мовить, под разгорнутыми стягами уплищивается у конфликт, ну, махчима и Евразвяз, ну, по меньшей мере, скажем так, зробить еще полкрока, ти чверть крока.
Юра, мы тут повинны на секундочку перепиниться, потому что моя коллега Алена Тиханович приносит нам новину. Это новина про новый самолет сбитый.
Я только что у новинах, несколько хвилин назад, говорила про военные самолеты, войсковые самолеты. Вот только что передают шмат агентствов новину про то, что сбитый первый пассажирский самолет над Украиной. Это великий пассажирский самолет Boeing 777. Это самолет малазийских авиалиний, который летел из Амстердама у Куала-Лумпур. Летел на территорию Украины. Причем он летел на высоте 10 тысяч метров, как, звичайно, летают такие самолеты. И поведомляется, что он упал каля городу Шахтерск Донецкой области. И на место этого здарения уже выезжает группа Державной службы Украины по надзвичайных ситуациях.
Неведомо, кольки там было пассажиров.
Есть информация, что именно это сбиты? А не авария.
Нет, есть информация, что он упал.
Ну, ясно. И покуль что не зрозумела ніхто, на кого будет ускладена отказность, нечья вина. Але мы натурально будем сачыць за
То, что принесла Алена, это приклад того, что ситуация не заморозится навод на цяперашнім довольно кепским узровне. Кудысьці можа патрапіць снаряд, кудысьці можа хтосьці стрэльнуць, і в этом сэнсе тады магчыма еўрапейцы зменяць сваю цяперашнюю пазіцыю, хаця я кажу, і гэта пазіцыя, это пазіцыя, што называецца нізкага старту.
Я дякую Юрию Дракохрусту. Алена Тиханович пришла с горячей новиной. Мы будем сачыць за развитием подзею і інфармаваць вас у выпусках міжнародных навінаў.
Сто годов тому назад российский император Николай II объявил войну Германской империи. У вынику загинуло больше за 700 тысяч подданных Николая, а ягоная держава зникла с мапы свету. Праз 98 годов у мястечку Крайск, каля церквы, освеченной у гонор апошнего цара мясцовым святаром, был поставлены бюст Николаю Романову. Ти приняли гэты помник местачковцы, что рухало святаром, и у чем головная беда Крайска. Про гэта у черговой передачи серии «Подорожжи свободы». Мы едем на Лагойщину у Крайска.
Гэты маршрут мы пройдем со Змитером Бартосиком хвилинов про 20. Беларускія эканамічныя суды заваленыя справамі пра эканамічную няздатнасць суб'ектаў гаспадарання. Паводле афіцыйнай статыстыкі, па выніках першага паўгоддзя заяву аб прызнанні установаў рознай формы ўласнасці банкрутамі цяпер на разглядзе каля 2000. Показальна, што абсалютную іх бальшыню складаюць арганізацыі прыватнай формы ўласнасці. Чаму прыватныя прадпрыемствы банкрутуюць, а дзяржаўныя не, высвятляў Ігар Карней.
Паводле дадзеных на 1 ліпеня у вытворчасці беларускіх судоў знаходзіцца больш за 1870 справ аб банкрутстве, прычым прыватнікі ў гэтай колькасці складаюць ажно 98%. Чаму такая дыспрапорцыя? Як кажа старшыня Асацыяцыі малога і сярэдняга прадпрымальніцтва Сергей Балыкін, гэткая карціна – рэальнае адлюстраванне беларускай эканамічнай мадэлі.
Існуе пэўнае неровенства банкрутства прыватных суб'ектаў гаспадарання і дзяржаўных. Для таго, каб банкрутаваць прыватнае прадпрыемства, павінны быць даўгі 100 базавых велічынях, то для дзяржаўнага прадпрыемства гэта ўжо 1000. Так што не цяжка казаць, што прыватнікаў іх гэтай нагоды будзе больш, ну і дзяржава імкнецца ратаваць свае прадпрыемства, а прыватнік, калі бачыць, што яго бізнес не дае прыбытку, ён амаль што без асялякіх сажаленняў адвітваецца з ім. Ну от, але калі паглядзець тых больш за 200 тысяч суб'ектаў гаспадарання, якія зарэгістраваны у Беларусь, абсолютная большасць гэта прыватныя суб'екты гаспадарання.
Назвы бальшыні стратных прадпрыемстваў, адносна якіх аформленыя вытворчыя справы, нічога не скажуць нават экспертам, але ёсць і добра вядомыя шараговым спажыўцам. Прыкладам, акцыянернае таварыства «Брэсцкае піва», «Быкаўскі кансерва гародзіна сушыльны завод» ці «Бабруйскі завод напояў». Дзеля справядлівасці, пытанне аб ліквідацыі гэтых прадпрыемстваў, у якіх кантрольнымі пакетамі валодае дзяржава, не стаіць. Яны атрымаюць антыкрызіснага ўпраўляючага і будуць шукаць шляхі выйсця з эканамічнага тупіка. Паказальна, што некаторыя прадпрыемствы дзяржава да ручкі і давяла. Так, на брэсцкім піве наракаюць, што калектыў не даў рады акцызнаму цяжару, у выніку чаго кошт піва рэзка вырас і прадукцыя стала неканкурэнтаздольнай. Тем часом агульная запозычанность бероссийских пивоваров перевысила 90 миллиардов рублей. Раз-пораз держава робит спробы улагодить ситуацию, несприяльную для недержавного сектору, инициюючи на паперы полегки для шматликой армии приватников. У приватности, як істотний крок, подавалася идея снизить помер податку на прибыток для вытворцев, каб таким чином стимулировать активных людей займаться не перепродажем, а вытворчестью. Але, як каже старшиня Союза предпримальников и наймальников Георгий Бадей, механизм спогнания податков складены таким чином, что бизнесовцев обдирают еще до того, як они нечто вырабляют.
Когда говорим от оппозиции предпринимателей, не тех, кто сидит на рынке продавцов, а производителей, снижение налога на прибыль с 18 до 12% это вроде положительно. Оно должно как бы содействовать развитию производства, потому что НДС изымается с покупателя. И если бы это изымалось в розничной торговле, как налог с продаж, производители были бы только счастливы. Поскольку у нас такая система, что производители должны вначале уплатить, а потом собирать, то, конечно, это не очень их устраивает.
Отхиленный Лукашенком несколько годов тому стратегичный акционер кондитерских фабрик «Коммунарка» и «Спартак» Марат Новиков переконаны, что у белорусских деловых людей нема никаких рычагов воздействия на державу. Тому стратить справу да маёмость рызыкуе практически каждый резидент, не зважаючи на заслуги и регалии.
Наша была ошибка стратегическая, что мы строили предприятия, раскручивали их, довели до мирового уровня упаковки. Если взять сегодня, в общем-то, любое коммунаровское или спартаковское изделие, оно создано 5-6 лет тому назад, старого вообще ничего не осталось. Голос этому Европе говорил, что там даже кадров не осталось. То, что для ассортимента. Все сегодня делалось под мировой уровень. Под мировой рынок, конечно. Потому что белорусы, рынок сам маленький, он емкий. Белорусы небогатые люди на сегодняшний день, поэтому главное это рынок России, ближнего зарубежья, дальнего. Вот на это ставилось.
Як вынікае са статыстыкі, палова ад агульнай колькасці спраў аб банкрутстве знаходзіцца на разглядзе ў судах Менску – 838. Астатнія прыпадаюць на рэгіёны.
А зараз кароткая просьба, але важная, ад Яна Максімюка.
Шаноўныя слухачы свабоды і ўдзельнікі званочкаў, у мяне да вас сардэчная просьба. Калі будзеце тэлефанаваць нам на аўтаадказнік, паведаміце напрыканцы, калі ласка, на якіх хвалях вы нас слухаеце. Сярэдніх ці кароткіх. Тым, якія магчыма слухаюць нас у інтэрнэце, таксама просьба паведаміць пра гэта. Загадзя дзякую. Ян.
Вы на хвалях Радыё Свабода у працкай студыі Алена Радкевіч. Нагадаю асноўныя падзеі дня. Санкцыі ЗША супраць ключавых сектараў расійскай эканомікі ўжо сёння адмоўна адбіліся на расійскім фондавым рынку. Эксперты прагназуюць, што падзенне расійскай эканомікі пацягне за сабой уніз і беларускую. Украінскага дэпутата і пісьменніка Аляксандра Брыгінца абвясцілі ў Менску персонай нон-грата. Дэпутат мяркуе, што Беларусь дэпартавала яго на загад Масквы. Жыхары Віцебску пратэстуюць супраць забудовы паркавай зоны камерцыйным жытлом. Этнічныя украінцы, што жывуць у Беларусі, выступаюць за цэласнасць Украіны і чакаюць ад беларусаў маральнай падтрымкі. Журналіст Павел Шарамец сыходзіць з расійскага грамадскага тэлебачання. Кіраўніцтва каналу закідае яму нібыта русафобскую пазіцыю па ўкраінскім канфлікце.